Быков напряженно слушал. «Может быть, и обойдется», — думал он. «Ну, чего ты куктишься? Не знаю, право, как-то мне все это странно, не по себе как-то. Выйди под лапу и выбросим магнитную кошку». «Хорошо, Володенька». «Что они там нашли?» — думал Быков. «Что еще за лапа? Что они там копаются? Неужели нельзя побыстрее?» «Не попал», — сказал Юрковский. «Подожди, Володенька, ты не умеешь. Да я. Смотри, она словно вросла в камень. А ты заметил, что они все одинаковые?» «Да, все пять. Мне это странным показалось». Вернулся Жилин. «Нет космоскафа», — сказал он. Быков даже не стал спрашивать, что это значит. «Нет космоскафа». Он оставил микрофон, поднялся и сказал: «Пошли к швейцарцам». «Так у нас ничего не получится», — сказал голос Михаила Антоновича. Быков остановился.
«Да, действительно. Что ж тут придумать?»
«Погоди, Володенька, давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную».
«Правильно», — сказал Юрковский. «Давай вылезем».
«Нет уж, Володенька, ты сиди здесь, толку от тебя мало. Мало ли что», — Юрковский сказал, помолчав.
«Ладно, а я еще несколько снимков сделаю».
Быков поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним вышел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Быков на ходу сказал: «Возьмем танкер, по пеленгу выйдем к этому месту и будем их ждать там». «Правильно, Алексей Петрович», — сказал Жилин. «А что они там нашли?» «Не знаю», — сказал Быков сквозь зубы, — «и знать не хочу. Пока я буду говорить с капитаном, вступай в рубку и займись пеленгом». В коридоре обсерватории Быков поймал распаренного дежурного и приказал: «Мы сейчас идем на танкер. Снимешь перемычку и задраешь люк». Дежурный кивнул. «Второй космоскаф возвращается», — сказал он. Быков остановился. «Нет-нет», — сказал дежурный с сожалением. «Он будет не скоро, часа через три». Быков молча двинулся дальше. Они миновали кессон, прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому тесному колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его штурман стояли над низким столиком и рассматривали голубой чертеж. «Здравствуйте», — сказал Быков. Жилин, не говоря ни слова, прошел к рации и принялся настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в изумлении воззрились на него. Быков подошел к ним. «Кто капитан?» — спросил он. «Капитан Корф», — сказал рыжий капитан. «Кто вы? Почему?» «Я Быков, капитан Тахмасиба. Прошу мне помочь». «Рад», — сказал капитан Корф. Он посмотрел на Жилина. Жилин возился над рацией. «Двое наших товарищей забрались в кольцо», — сказал Быков. «О-о-о!» На лице капитана изобразилась растерянность. «Как неосторожно!» «Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль». «Мой корабль», — растерянно повторил Корф. «Идти в кольцо?» «Нет», — сказал Быков, — «в кольцо только в крайнем случае, если случится несчастье». «А где ваш корабль?» — спросил Корф подозрительно. «У меня фотонный грузовик», — ответил Быков. «А-а-а», — сказал Корф, — «да, это нельзя». В рубке раздался голос Юрковского. «Погоди, я сейчас вылезу». «А я тебе говорю, сиди, Володенька», — сказал Михаил Антонович. «Ты очень долго копаешься». Михаил ничего не ответил. «Это они в кольце?» — спросил Корф, показывая пальцем на рацию. «Да», — сказал Быков. «Вы согласны?» Жилин подошел и стал рядом. «Да», — сказал Корф задумчиво. «Надо помогать». Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и кивал. Затем он, сильно покраснев, сказал Быкову: «Штурман не хочет лететь. Он не обязан». «Он может сойти», — сказал Быков. «Спасибо, капитан Корф». Штурман произнес еще несколько фраз. «Он говорит, что мы идем на верную смерть», — перевел Корф. «Скажите ему, чтобы он уходил», — сказал Быков. «Нам надо спешить». «Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти?» — осторожно сказал Жилин.
«Хо-хо-хо!» — сказал Корф. «Я капитан!»
Он махнул штурману и пошел к пульту управления. Штурман, ни на кого не глядя, вышел. Через минуту гулко бухнул наружный люк. «Девушки», — сказал капитан Корф, не оборачиваясь, — «они делают нас слабыми. Слабыми, как они. Но надо сопротивляться. Приготовимся». Он полез в боковой карман, вытащил фотографию, поставил на пульт перед собой. «Вот так», — сказал он, — «и никак по-другому. Если рейс опасен. По местам, господа». Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристегнулся в кресле перед рацией. «Диспетчер», — сказал капитан. «Есть диспетчер», — откликнулся дежурный обсерватории. «Прошу старт». «Даю старт». Капитан Корф нажал стартер, и все сдвинулось. И тогда Жилин вдруг вспомнил, Юрка! Несколько секунд он глядел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Танкер уже покинул зону обсерватории, капитан Корф, маневрируя рулями, выводил корабль на пилинг. «Не будем-ка паниковать», — подумал Жилин. «Не так уж плохи дела. Пока еще не случилось ничего страшного».
«Михаил!» — позвал голос Юрковского. «Скоро ты там?»
«Сейчас, Володенька», — отозвался Михаил Антонович. Голос у него был какой-то странный, не то усталый, не то растерянный.
«Хо!»
— сказал позади голос Юры. Жилин обернулся. В рубку входил Юра, заспанный и очень обрадованный. «Вы тоже на кольцо 2?» — спросил он. Быков дико взглянул на него.
«Химмельдоннерветтер!» — прошептал капитан Корф. Он тоже начисто забыл о Юре. «Пассажир! Фе в каюта!» — крикнул он грозно. «В каюта!»
Его рыжие бакенбарды страшно растопырились. Михаил Антонович вдруг громко сказал: «Володя, будь добр, отведи космоскаф метров на 30. Сумеешь?» Юрковский недовольно заворчал.
«Ну, попробую», — сказал он. «А зачем это тебе понадобилось?»
«Так мне будет удобнее, Володя, пожалуйста». Быков вдруг встал и рванул на себе застежки куртки. Юра с ужасом глядел на него. Лицо Быкова, всегда красно-кирпичное, сделалось бело-синим. Юрковский вдруг закричал:
«Камень, Миша, камень, назад, бросай все!»
Послышался слабый стон. И Михаил Антонович сказал дрожащим голосом: «Уходи, Володенька, скорее уходи, я не могу».
«Скорость!» — прохрипел Быков. «Что значит «не могу»?» — завизжал Юрковский. Было слышно, как он тяжело дышит.
«Уходи, уходи, не надо сюда», — бормотал Михаил Антонович. «Ничего не выйдет, не надо, не надо».
«Так вот в чем дело», — сказал Юрковский. «Что же ты молчал? Ну это ничего, мы сейчас, сейчас! Эх, тебя угораздило!» «Скорость, скорость!» — рычал Быков. Капитан Корф, перекосив веснушчатое лицо, навис над клавишами управления. Перегрузка нарастала. «Сейчас, сейчас, Мишенька, сейчас!» — бодро говорил Юрковский. «Вот так! Эх, лом бы мне!»
«Поздно!» — неожиданно спокойно сказал Михаил Антонович. В наступившей тишине было слышно, как они тяжело, с хрипом дышат.
«Да», — сказал Юрковский, — «поздно».
«Уйди», — сказал Михаил Антонович.
«Нет».
«Зря».
«Ничего»,
— сказал Юрковский.
— «Это быстро!»
Раздался сухой смешок.
— «Мы даже не заметим. Закрой глаза, Миша».
И после короткой тишины кто-то, непонятно кто, тихо и жалобно позвал:
— «Алеша! Алексей!» Быков молча отшвырнул капитана Корфа, как котенка, и впился пальцами в клавиши. Танкер рвануло, вдавленный в кресло страшной перегрузкой. Жилин успел только подумать: «Форсаж!» На секунду он потерял сознание. Затем сквозь шум в ушах он услыхал короткий оборвавшийся крик, как от сильной боли. И через красную пелену, застилавшую глаза, увидел, как стрелка автопеленгатора дрогнула и расслабленно закачалась из стороны в сторону. «Миша!» — закричал Быков. «Ребята!» Он упал головой на пульт и громко, неумело заплакал.
Юре было плохо. Его тошнило, сильно болела голова. Его мучил какой-то странный двойной бред. Он лежал на своей койке в тесной темной каюте Тахмасиба, и в то же время это была его светлая большая комната дома на земле. В комнату входила мама, клала холодную приятную руку ему на щеку и говорила голосом Жилина: Нет, еще спит. Юре хотелось сказать, что он не спит, но это почему-то нельзя было делать. Какие-то люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо, и один из них в белом халате нагнулся и очень сильно ударил Юру по больной разбитой голове. И сейчас же Михаил Антонович жалобно сказал: «Алеша, Алексей». А Быков, страшный, бледный как мертвец, схватился за пульт, и Юру кинуло вдоль коридора головой на острое и твердое. Играла печальная до слез музыка, и чей-то голос говорил: «При исследовании кольца Сатурна погибли генеральный инспектор Международного управления космических сообщений Владимир Сергеевич Юрковский и старейший штурман-космонавт Михаил Антонович Крутиков». И Юра плакал, как плачут во сне даже взрослые люди, когда им приснится что-нибудь печальное. Когда Юра пришел в себя, то увидел, что находится действительно в каюте Тахмасиба, а рядом стоит врач в белом халате. «Ну вот, давно бы так», — сказал Жилин, печально улыбаясь. «Они правда погибли?» — спросил Юра. Жилин молча кивнул. «А Алексей Петрович?» Жилин ничего не сказал. Врач спросил: «Голова сильно болит?» Юра прислушался. «Нет», — сказал он, — «не сильно». «Это хорошо», — сказал врач. «Дней пять полежишь и будешь здоров». «Меня не отправят на землю?» — спросил Юра. Он вдруг очень испугался, что его отправят на землю. «Нет, зачем же?» — удивился врач. А Жилин бодро сообщил: «А тебе уже справлялись с кольца два. Хотят тебя навестить». «Пусть», — сказал Юра. Врач сказал Жилину, что Юру надо через каждые 3 часа поить микстурой, предупредил, что придет послезавтра, и ушел. Жилин сказал, что скоро заглянет, и пошел его проводить. Юра снова закрыл глаза. «Погибли», — подумал он. «Никто больше не назовет меня кадетом и не попросит побеседовать со стариком, и никто не станет добрым голосом застенчиво читать свои мемуары о милейших и прекраснейших людях. Этого не будет никогда. Самое страшное, что этого не будет никогда. Можно разбить себе голову о стену, можно разорвать рубашку. Все равно никогда не увидеть Владимира Сергеевича, как он стоит перед душевой в своем роскошном халате с гигантским полотенцем через плечо, и как Михаил Антонович раскладывает по тарелкам неизменную овсяную кашу и ласково улыбается. Никогда, никогда, никогда. Почему никогда? Как это так можно, чтобы никогда? Какой-то дурацкий камень в каком-то дурацком кольце дурацкого Сатурна. И людей, которые должны быть, просто обязаны быть, потому что мир без них хуже, этих людей нет и никогда больше не будет. Юра помнил смутно, что они что-то там нашли, но это было не важно, это было не главное, хотя они-то считали, что это и есть главное. И, конечно, все, кто их не знает, тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь, что тебе тогда подвиг? Хотя бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг — это хорошо, но человек должен жить? Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не будут спрашивать ни о Юрковском, ни о Крутикове. Они будут спрашивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью, и будут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости, но он уже знал, что им ответить. Чтобы не закричать на них, дураки сопливые, чтобы не заплакать, чтобы не полезть в драку, я скажу им: подождите, есть одна история. И я начну так. На острове Хансю, в ущелье горы Титигатаке, в непроходимом лесу нашли пещеру. Вошел Жилин, сел у Юры в ногах и потрепал его по колену. Жилин был в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Лицо у него было осунувшееся и усталое. Он был небрит. «А как же Быков?» — подумал вдруг Юра и спросил. «Ваня, а как же Алексей Петрович?» Жилин ничего не ответил.